Добрый день, шановні радіослухачі. Добрий день, уважаемые слушатели. Это проект Мусафир Вахта. Время гостей. У микрофона Халисе Зинедин. Друзья, сегодня у меня в гостях на связи художник Эльмира Ситаметова. Мы будем говорить о кросс-культуре, о смелом творческом эксперименте. Присаживайтесь поудобнее. Сегодня говорим о творчестве, где можно помолчать, а также можно и уютно поговорить. Салям алейкум, Эльмира ханум.
Алейкум салям.
Как ваше настроение?
Ну, настроение отличное. Спасибо. Да.
Эльмира ханум, проект «Кросс-культура», который был создан общественной организацией «Алем». Традиционный крымско-татарский орнамент «Орнек» был соединен индонезийской техникой окрашивания ткани «Батик». Расскажите про проект, как возникла идея и вообще о истории создания этого проекта.
Ну, идея-то была уже давно, поскольку «Батиком» я занимаюсь уже относительно давно, ну, лет, наверное, 15, так, чтобы серьезно. И я в своих изделиях очень часто использую, ну, такие часть, да, элементы с крымско-татарского орнамента, но большая часть композиции – это все-таки индонезийские мотивы. То есть у меня был такой микс не только индонезийской техники, но и большую часть композиции – это был индонезийский орнамент. В данном проекте мне хотелось показать именно, как можно использовать крымско-татарский орнамент на всем изделии. То есть сделать тот же шарф там, или платок не просто с маленьким каким-то элементом, а чтобы это было такое полноценное изделие, но вместе с тем, чтобы оно было современное. И для реализации этого проекта мне нужна была не просто идея, а нужен был человек, который мог бы все это реализовать. Ну и, как правило, бывает так, что художник, он имеет только идеи и может воплотить, но двигателем всего этого должен выступить человек, который сможет написать этот проект, сможет найти финансовую часть на реализацию этого проекта. И поэтому меня судьба свела с таким замечательным человеком, как Эсма Джиева, которая очень энергичная.
Это
очень интересная девушка. Очень с такой искренностью относящаяся ко всему тому, за что она берется. И если она за что-то берется, это действительно доводится до логического конца. И ею был... Она является руководителем объединения «Алем». Ей был написан проект, который был подан в Украинский
культурный фонд. Культурный фонд.
И при финансовой поддержке Украинского культурного фонда этот проект был реализован.
Здорово. Такая предыстория, когда возникла идея у вас уже давно, и нашелся человек, который всю эту идею помог соединить воедино для того, чтобы этот проект реализовался.
Да. И дело в том, что, наверное, это выглядит так легко и просто, что вот взяли, нарисовали, показали, и проект состоялся. На самом деле это была очень длительная подготовительная работа, поскольку... Изначально это предполагался формат обычной выставки, и мы даже думали сделать эту выставку в Украине и в Джакарте, и проговаривали уже с посольствами эту возможность, и имели письма поддержки, и как бы посольства согласились опекать нас в этом деле. Но, к сожалению, случился вот этот вирус, который до сих пор нам всем портит жизнь.
Это правда.
И, И, ну, все это вышло вот в такой формат онлайн.
Это, наверное, впервые в вашем опыте, когда онлайн-выставка проводится?
Ну, в общем-то, да.
Да? Насколько вот по подготовке это отличалось? Вы сказали, да, что изначально это планировалось в совсем в другом формате. Усложнилась ли работа в онлайн-формате?
Я думаю, усложнилась... Может быть, даже не потому, что это был онлайн-формат, а потому что я сейчас территориально нахожусь не в Украине, в Польше.
Угу.
И одно дело было просто нарисовать изделие, а другое дело, все это нужно было отснять, сделать каталог. Mm-hmm. Виртуальный, да, то есть это была работа с фотохудожником, это нужно было верстать. И, конечно, если ты находишься рядом, ты мог бы подсказать что-то, как ты это видишь. У нас получилось немножко вот такая сложность, что все это было на расстоянии. И там, где можно было какой-то этап провести, предположим, за день-два, у нас это растягивалось на неделю, потому что это все фотографировалось, показывалось, а потом оказывалось, что это все не совсем как бы устраивает. Ну, в общем, ну, такие технические сложности.
Да, вы знаете, наверное, это уже особенности этого года, этого периода, но я все-таки по тому, как я увидела работы, поняла, что даже онлайн синергия, она существует. Вот синергия в команде, когда люди делают общее дело, и это прочувствовалось по эстетике самой работы. Даже тогда, когда я увидела анонс, я поняла, что, ох, это будет очень интересно. И насколько удивительно за очень короткий период времени, как мы все... Возможно, это сложнее, чем казалось бы, как мы из офлайна перешли в онлайн. И как дорого уже кажется все, что связано с офлайном.
Но, с другой стороны, это дает возможность большему количеству людей увидеть результаты твоего труда. Потому что локальная выставка, она может показать, ну, то, что ты сделал, предположим, людям, которые... только живут в этом городе, которые смогли посетить эту выставку. А данный формат, он, в общем-то, не имеет границ. И друзья, знакомые по всему миру имели возможность познакомиться с тем, что ты делаешь.
Да, это правда здорово. Эльмира Ханум, этот культурный продукт сочетает в себе нематериальное культурное наследие. Угу. Почему выбирались именно эти три страны? Это Узбекистан, Индонезия и Украина. Мы как представители крымских татар. Расскажите, почему именно такое сочетание, именно это слияние стран?
Ну, поскольку крымские татары – это граждане Украины, и наша культура находится под защитой Украины, то орнет – это наш крымско-татарский орнамент. То есть мы как бы представители страны Украины. Да? А шелк, на котором я рисую, это маргиланский шелк из Узбекистана. Почему я даю предпочтение этой ткани? Во-первых, она очень прочная. Эта ткань производится, ну, практически вручную. Не сказать, что совсем вручную, практически. То есть это на механических станках, которым там уже по 150-200 лет. То есть это уже история. И, наверное, для меня это где-то еще и мое детство, когда мы жили в Узбекистане, когда все было... вокруг в этих узбекских тканях. На самом деле, удивительно красивых. Просто, наверное, тогда мы это не понимали ввиду возраста и не ценили. Но и Индонезия – это техника, которой я училась, которая мне очень нравится, и которая в 2009 году ЮНЕСКО была признана нематериальным культурным наследием этой страны. То есть именно в такой способ рисуют батик только в Индонезии, поскольку в разных странах есть еще подобные как бы способы обработки ткани, но именно воском на ткани, а потом уже крашение ткани в красители. Угу. Такой способ рисуют только в Индонезии. Ну, наверное, поэтому мне хотелось это как-то все обобщить. И, ну, получилось то, что получилось.
Получилось потрясающе. Это правда. Настолько изобразить, когда был передан рисунок, я не знаю, правильно, наверное, сказать, что это был передан рисунок, я рассматривала очень долго. У меня вообще всегда возникает чувство, как это можно сделать на ткани, но знаете только вы, какая-то кропотливая, долгая, медитативная, я уверена, работа. Угу. Для вас это медитация, Эльмир Ханум?
Ну, для меня вообще не существует понятия, ну, вот многие говорят, там, я работаю. Угу. Ну, как бы это тоже моя работа, но вместе с тем для меня это не работа, поскольку я от нее не устаю. То есть, может быть, есть какая-то немножко такая физическая усталость, но когда ты на следующее утро просыпаешься с мыслью, что ты хочешь опять это делать, то я считаю, что это не работа, это просто, ну, такой образ жизни, это удовольствие.
Это гедонизм. Угу. Да, это правда, это чувствуется даже о том, как вы об этом говорите. Эльмира Ханум, а что для вас этот проект? Какие чувства вы переживали в самом начале и уже тогда, когда этот проект реализовали?
Когда я подхожу к работе, у меня всегда бывает такой на подъеме, потому что я понимаю, что можно очень многое сделать, многое показать. Потом бывает такой период, когда ты просто работаешь, рисуешь, потому что нужно сделать определенный объем работы. А в конце уже, когда есть результат, мне всегда чего-то не хватает. То есть мне кажется, что можно было сделать там лучше, можно было сделать ярче, интереснее. Поэтому должно, наверное, пройти какое-то время, немножечко, чтобы уже по прошествии этого времени смочь реально оценить, что получилось и как получилось. Конечно, как я и говорю, мне просто всегда хочется какого-то продолжения, да? Мне кажется, что что-то можно было сделать еще.
Угу. Наверное, для вас вообще в любом деле самое главное – это продолжать, правда?
Ну да. Да.
Потому что ведь часто бывает, все равно возникают мысли что-то оставить, задавая вопрос, это на шаг ко мне или на шаг от меня, но как важно в жизни продолжать и идти всегда навстречу к себе в деле, в том ремесле, который мы выполняем. Вот вы говорите, что работа – это удовольствие, это прекрасно. Для меня это то же самое, честно. Когда мне спрашивают, а где ты работаешь? Я говорю, я не работаю.
Наверное, потому что это творческая работа.
Да, и способны это понять в большинстве люди, которые в творчестве, которые это не только понимают, они это чувствуют, и они этим живут. Да. Эльмира Ханум, что сегодня означает строить кросс-культурный диалог? И можно ли его все-таки построить с миром?
Ну, я думаю, что не только можно, но и нужно, угу. Потому что в первую очередь это дает возможность другим культурам, другим континентам, странам, национальностям просто понять тебя лучше с той стороны, с твоей яркой стороны, да? То есть культура – это всегда что-то такое на позитиве. И когда, например, я еще жила и училась в Индонезии, о том, что существует такая страна, как Украина, там знали очень мало кто. То есть они знали Шевченко и не знали, где находится Украина вообще. А когда ты говоришь, что ты с Украины еще и крымская татарка, то это был вообще большой вопрос в глазах. То есть как это? Кроме украинцев там есть еще кто-то? Когда ты начинаешь показывать предметы национальной культуры своего народа, то видишь на лицах людей удивление, насколько им это тоже все нравится, как это красиво, mm-hmm. и как ты можешь через это передать и просто рассказать о себе и о своем народе.
Здорово, вот так и строится диалог. Таким образом сегодня можно общаться с миром с помощью орнамента. Именно так люди могут узнать об орнаменте больше, об орнеке. Не только об орнаменте, а об орнеке. Потому что тогда, когда в Украине начала работу общественная организация «ЛЕМ», про орнек узнала намного больше украинцев. Орнек сейчас на слуху. Люди не только знают это слово, но они понимают, что это такое. И это прекрасно. Я понимаю, что сегодня, как минимум, начиная в нашей стране, культурный диалог выстраивается между украинцами и крымскими татарами, когда это все воедино сливается в творчество. И тогда люди могут говорить больше, шире, и тогда точно точек соприкосновения становится еще больше.
Да, и поэтому как бы этот проект был реализован в поддержку заявки, которая была подана в ЮНЕСКО. Эта заявка была подана на то, чтобы орнек признали нематериальной культурной спадчиной. И мы хотели... Опять-таки, возвращаясь к орнаменту, да, к языку орнамента, при помощи символов орнаментальных, при помощи орнека показать, как можно в современных изделиях привнести вот это вот, привнести нотку того, что было, когда-то, да, вот нашего наследия, но сделать это в более таком современном варианте. То есть, например, те изделия, которые были нами произведены, может сейчас носить любая женщина в любой стране, да, и при этом у нее на шее будет частичка крымско-татарской культуры. И когда у нее, например, будут спрашивать, а что это изображено, она может объяснить, потому что каждое изделие, которое было в этом проекте, а всего их было 30, каждое имеет свое название, и название это не просто с воздуха взято, а те элементы, те орнаментальные композиции, которые были использованы, они все также взяты с старинных изделий крымско-татарских, немножечко адаптированы. И, исходя из этих элементов, были созданы композиции и подобраны названия. Ну, если, например, мы как бы на примере разберем, да?
Да, да, да. Очень хотелось бы.
Какое-нибудь изделие, то... Ну вот, например, у меня там есть такой платок в таких ярких, не ярких, вернее, теплых тонах, желто-таких коричневых осенних. И название этой композиции называется «Оберегая дом». И в центре композиции изображен, ну, такой вот домик, как бы, да, больше похожий на мечеть. И этот домик как бы расположен на такой лодочке. И еще раньше как бы считалось, да, что дом у крымских татар изображался в виде лодки. И вокруг этой композиции изображены такие, называется тарак, этот орнамент, что переводится расческа. То есть это оберег. Потому что раньше вешали при входе в дом вешали вот такой тараф, чтобы ну, люди, которые заходили в твой дом, чтобы вся негативная энергия как бы уходила или не заходила в этот дом. Ну, вот как бы так.
Это столько символизмов. На самом деле, даже сейчас, когда вы озвучили название «Оберегая дом», уверена, что каждый человек, который услышит это в эфире, для себя поймет, а что же для него действительно дом. Потому что, и как вы сказали, оберегая дом, это настолько ценно и важно, и глубоко. Я не помню эту работу, я ее не видела, но я обязательно ее хочу посмотреть, потому что одно название говорит о очень многом. Эльмира Ханум, вы говорили, что в онлайне понадобилось намного больше времени для создания этого проекта. Ваша идея, она рождена была уже задолго до реализации. Как давно вы вынашивали эту идею до того, как вы встретились с Маханум и начали этот проект? То есть, насколько я поняла, это очень длительный процесс. Это не так, что анонсировали, и это было сделано за 2 недели до этого.
Во временном промежутке я не могу сказать, сколько это было по времени, но дело в том, что как-то эта идея всплывала в голове, потом... Не всегда ты можешь найти людей, которые могут поддержать тебя в этой идее, потому что, ну, как правило, кому-то обращаешься, говорят, ну да, классно. Ну и как бы этим классно все и заканчивал. Поэтому...
Все-таки важен человек, который... путеводитель, который помогает реализовывать эти идеи.
Да, ментор.
Да, ментор. Это очень важно. Ментор, да, наставник, учитель. А кто являлся вот вашим учителем, ментором по жизни? Чье мнение для вас имело большое значение?
Ну, для меня в первую очередь это мнение моего папы, который тоже художник. Член Союза художников Украины. И для меня всегда было очень важно, насколько он оценит мою работу, потому что он очень такой скупой в том, чтобы похвалить. Но я всегда по его лицу видела, нравится ему или нет. Mm-hmm. Если ему что-то действительно нравилось, то я уже никогда не сомневалась, что... работа удалась. Но и, наверное, самая такая большая моя поддержка – это мой муж, который... Ну, вы все, наверное, знаете, что творческому человеку не так легко в жизни, чтобы его поняли, чтобы могли, вернее, помогали ему развиваться. А это не просто сидеть в четырех стенах и рисовать, это... Желательно побольше ездить, побольше всего видеть, учиться, несмотря на возраст. И муж – это тот человек, который, в общем-то, был моим таким двигателем, потому что все мои учебы, все мои поездки – это были не просто его идеи, это была его еще и поддержка. Поэтому я думаю, что если бы у меня не было такой замечательной семьи, какая есть, ну, наверное, сложно было бы. И многому я бы не научилась, наверное.
Здорово, как прекрасно вы сказали про поддержку. И творческому человеку. Вот я сегодня утром, когда собиралась идти в студию, я услышала такую фразу, я слышала давно, что человеку нужен человек. И в то же время я для себя поняла, что человеку нужен для начала он сам, в первую очередь, когда человек приобретает самого себя, ощущение, что он уже приобретает целый мир. И как важно замечать самого себя в этом мире. Потому что мы всегда суетимся, мы куда-то идем, бежим, с кем-то общаемся, а себя не замечаем.
Ну, мне кажется, это еще и зависит от твоего внутреннего состояния, потому что А, как правило, люди творческие, они бывают очень мнительные.
Да.
И когда ты имеешь рядом человека, который, несмотря ни на что, говорит тебе всегда, ты сможешь, а это самое главное, и не переживай, я тебя поддержу и помогу, наверное, вот это очень ценно, и никакие материальные блага не могут сравниться с, вот, с этой моральной поддержкой.
Это правда. Эльмира Ханум Сагул у нас. Я благодарю вас за этот эфир. На этой очень теплой ноте мы его завершаем. Да. Я очень надеюсь, что в скором времени мы сможем с вами обняться здесь, в Киеве, и поговорить не только в эфире, потому что не видела я вас уже очень давно.
Да, да. Это точно. Халистиш, и еще я хотела сказать, что да. Мы сделали не только каталог виртуальный, есть еще небольшое видео. Это все можно посмотреть на YouTube-канале организации «Алем». И ну, мы будем рады, если тот, кто посмотрит, на лице будет улыбка и хорошее настроение.
Я обязательно ссылку на виртуальную выставку прикреплю к описанию нашей программы. И уверена, что чем больше людей увидят, тем больше людей смогут построить этот кросс-культурный диалог, что очень важно. Чох сагулнас.
Удачи, хорошего дня.
Сагулнас, и вам хорошего дня. Друзья, сегодня со мной на связи был художник Эльмира Ситаметова. У микрофона работала Халисе Зинедин. До встречи на радио Крым Реалии. Корошкенджи.